Я рада приветствовать в нашей студии гостью. Это Елена Самойленко.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Елена, та луганчанка, о которой я сегодня в нашем эфире уже говорила, девушка, которая в поддержку Олега Сенцова объявила голодовку. Сегодня 39-й день вашей голодовки.
Добрый вечер, да. Сегодня действительно 39-е сутки. Хотела только сказать, что моя голодовка была, наверное, объявлена в первую очередь не только в поддержку Олега Сенцова, а в поддержку его требований, то есть требований освобождения либо улучшения условий содержания всех украинских политзаключенных.
Елена, расскажите о себе, вот несколько слов.
Мне 33 года, у меня трое детей. Я родилась и выросла в городе Антрацит Луганской области и уехала оттуда, вывезла всю свою семью с началом боевых действий на территории моего города, с началом оккупации моего города. Я училась в Луганске, защитила там кандидатскую по прикладной математике. Долгое время работала журналистом, условно, горячих точках. Я работала в Крыму со 2 по 19 марта до момента выезда. И поэтому, например, крымская история, то есть то, чем болеет Олег, и то, как переживают, например, крымские татары ситуацию, происходящую в Крыму, для меня такая своя немного личная больная история, потому что я видела, насколько цинично и страшно происходит, вот, собственно, эта аннексия. Я начала голодовку, потому что не видела другой возможности для себя солидаризироваться с нашими ребятами, которые, собственно, переживают очень тяжелые этапы отчаяния и боятся быть забытыми. И мне хотелось дать себе, даже себе лично, самой какое-то определенное напоминание того, чтобы не забывать о том, что они там, и не забывать о том, что им нужна помощь, и в том числе информационная поддержка.
Ваша голодовка, она в чем заключается? То есть она полная, частичная?
Это полная голодовка на воде.
39 дней вы употребляете только воду?
Да.
В чистом виде?
Да.
Сегодня 39-й день. Я еще раз об этом говорю, потому что я очень впечатлена на самом деле, вот правда, этой цифрой и тем, что я смотрю сейчас на вас, и понимаю, что наверняка вы не очень хорошо себя чувствуете. Да,
да? Я не очень хорошо себя чувствую.
Елена Самойленко ведет своеобразный дневник в Фейсбуке. Она описывает свое состояние каждый день, описывает процессы, которые происходят с ее организмом. Чем 39-й день уже знаменуется?
38-39 день в моем случае, это достаточно индивидуальный все-таки момент, да, знаменуется очень тяжелыми, изматывающими головными болями, причем они такие незнакомые, то есть таких головных болей у меня раньше не было. Это такое сложное состояние, ты пробуждаешься с головной болью, ты с ней ходишь целый день, а иногда кажется, что она вот сейчас тебя выключит, и это не предобморочное состояние, не состояние слабости, а состояние того, что вот все может в любой момент закончиться. Я понимаю, что это индивидуальная трактовка, наверное, ее тяжело принять как собственный опыт. Вот есть, естественно, мышечная слабость, но она появилась давно, и она сопутствует всему. То есть мне, например, крайне тяжело подниматься по лестнице. Я могу преодолевать лестничный пролет в течение 5 минут, постепенно. Тяжело поднимать какие-то предметы, которые раньше казались легкими. Какие-то основные действия, например, там, поездка на метро сегодня сюда, это такая штука, которая требует уже большого ресурса. То есть чтобы к вам сегодня приехать, я сознательно спала, наверное, больше 16 часов. Это процессы, которые подчиняют себе, наверное, всю жизнь, то есть все течение жизни. Невозможно, просто не обращать на них внимания уже.
Расскажите, как все начиналось? Что вот в этом процессе было самое сложное? Вот с того момента, как вот в первый день вы сказали себе, обществу, вы сообщили о том, что вы объявляете голодовку, и пришли к этому. И что было в вашей жизни вот в эти моменты?
Физически сложными были первые 10 дней, они всегда самые сложные, потому что идет активная потеря веса, идут очень сильные головные боли, слабость, ощущение холода. Я могла проснуться от того, что мне очень холодно. И, например, или могла проснуться от того, что невозможно хочется есть, ты лежишь и глотаешь слюну от того, что... Изменения в организме, например, когда появляется очень тяжелый запах изо рта или запах от тела. То есть, например, я вынуждена сейчас очень часто принимать душ или чистить зубы. Это такая неприятная физиологическая информация, но она сопутствует практически любому голоданию. То есть после того, как начинается там тяжелый запах изо рта, начинают кровоточить десна, шататься зубы. Это мешает не только какому-то личному восприятию самого себя, мешает, в том числе, коммуникации с людьми, потому что, например, я не оставляю свою работу, она мне, относительно публичная.
И... То есть вы продолжаете в этом всем состоянии работать?
У меня семья переселенцев, нас 5 человек, у меня 3 детей и родители, и я, в принципе, главный добытчик, наверное, в этой семье. Поэтому да, я продолжаю работать.
Самые сложные, вы говорите, были первые 10 дней, да? А потом что происходит с организмом?
А потом организм переключается на выработку глюкозы, вырабатывается специфический гормон глюкагон, и печень начинает под действием этого гормона вырабатывать глюкозу, получать ее из жиров. То есть организм переключается на такое относительно автономное питание. То есть есть, например, после 10-го дня уже так сильно не хочется. Вот есть определенная слабость. Моментами наступают даже эйфорические состояния, которые, ну, это из-за того, что организм подхлёстывает сам себя выбросами адреналина, и ты чувствуешь себя просто отлично, у тебя отличное настроение, ну, именно вот эмоционально, скажем. Но это обманчивое, конечно, эйфорическое состояние. Начинается сухость кожи, сохнут локти, ступни, начинаются, ну, такие вот, на локтях у меня кожа даже отходила такими вот, ну, такими тоненькими кусочками. Ну, это из-за нехватка витаминов А и Е, которые, ну, соответственно, не поступают в организм ни с едой, ни каким-то другим образом. Кожа начинает сохнуть и портиться. Бывают сильные перебои сна, бессонницы, тяжелые засыпания, кошмарные сны. Сейчас у меня, кроме головной боли, болят глаза, и, ну, я ощущаю артефакты зрения, то есть появляются в углах глаз такие, ну, небольшие, условно, точечки, колбочки, какие-то такие штуки, которые маячат перед глазами. Это уже недостаток витамина группы В, которые влияют отчасти на зрение. Я стараюсь такую информацию давать и в Фейсбуке, и рассказывать, ну, в принципе, в виде комментариев, потому что ни у кого из наших политзаключенных, кто бы ни начинал голодать, у них нет возможности рассказывать о том, как это на самом деле происходит. Никто из них не может каждый день написать у себя там, в Фейсбуке или написать письмо и рассказать: вот сегодня у меня была такая головная боль, что от нее хотелось там убежать в окно. Ну, вот это невозможно для них. В том числе, так как они не имеют возможности получить независимую медицинскую помощь или узнать результаты своих анализов. Я результаты своих анализов знаю, я прохожу голодание под медицинским контролем, и я действительно могу понимать, что со мной происходит в какой день. Ни Олег Сенцов, ни там Эмир Усейн-Куку, который тоже держал долгое голодание на воде, не могли знать, что с ними в данный момент происходит. Не могли понимать, что уровень электролитов в крови понизился настолько, что это опасно остановкой сердца. Имея такую информацию, каждый из них мог бы делать свои выводы, анализировать, но как бы в отношении них происходит преступное нарушение прав человека, они не могут этого знать и, соответственно, не могут принимать решения, ну, полностью объективно.
Политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 90 дней. Буквально вчера появилась свежая фотография Олега Сенцова. В России утверждают, что именно так сейчас выглядит Олег. В то же время адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявляет о том, что все на самом деле хуже, чем представлено на этой фотографии. Что касательно внешнего вида, Елена, вот вы что можете сказать? Как меняется внешний вид? И можно ли действительно вот по фотографии Олега сейчас понять, правдивое это фото, либо приукрашенное, и на самом деле на 90 день голодания люди выглядят хуже?
Мы знаем о том, что так или иначе принудительно, либо, ну, на основании каких-то там медицинских данных Олег принимает, получает глюкозу, получает парентальное питание. Мы не знаем, какие еще составы вводятся Олегу, да, то есть это может быть аминокислоты, белки. У меня есть это личное мое мнение, такое ощущение, что сама задача, ну, всех этих тюремных медиков и, возможно, людей, которые курируют дело Олега Сенцова, протянуть его вот такую голодовку как можно дольше. Когда организм получает глюкозу, идет все процессы, о которых я говорила, тяжелый ацидоз, нарушение работы печени происходят, но они происходят намного медленнее. То есть человек не обязательно будет в эти моменты активно терять вес. Он может терять, допустим, 100 граммов в день. То есть, в принципе, Олег может выглядеть так, но чувствовать он себя может намного хуже. Потому что, несмотря на то, что потеря веса замедляется после 10-го дня, вот, например, там, у меня 39-й день голодания, у меня потеря веса 17 килограммов. И я не выгляжу, например, худой, естественно, что я не начинала эту голодовку вот в таком экстремально низком весе. Можно предположить, что голодовка Олега длится, он не потерял так много веса, но параллельно уменьшается то, что я говорила, количество электролитов в крови. У него могут быть серьезные нарушения в работе сердца. У него на фоне длительного голодания могут обостриться любые хронические заболевания, как, например, вот у меня обострился хронический тонзиллит, и это очень, ну, мучительная штука на самом деле. Он может из-за нехватки витаминов, потому что мы не знаем, и он не знает, какие витамины он получает или не получает. У него могут быть начаться сбои в работе нервной системы, в реакциях, ну, то есть как бы в когнитивных функциях, да, когда вот тот же адвокат Дмитрий говорил, что Олег путается в датах, он, например, начинает, ну, не всегда понимать, какой сегодня день по числу. Вот это вот нарушение в работе, ну, нервной системы, показатель того, что идет голодание, ну, мозга. Мозг старается сэкономить максимальную энергию на сохранение основных функций.
А у вас уже есть такие симптомы?
Да, у меня есть такие симптомы. Я вот ехала к вам, очень старалась сконцентрироваться на говорении, потому что иногда я, ну, как-то забываю какие-то очевидные вещи, не говоря уже о том, что я забываю вещи в камерах хранения, в супермаркете. Или, например, я недавно силилась вспомнить, какие у меня сутки голодовки, оказалось, что 35-е. То есть мне пришлось посмотреть, поднять предыдущие записи и вспомнить, какие сегодня сутки.
Я процитирую нашу слушательницу, которая, во-первых, пишет вам слова поддержки и восхищения вашей личностью.
Большое.
Абсолютно потрясающая история и человек, если дословно. И вопрос, как реагирует на ваше решение ваше окружение? Сотрудники, друзья, дети. И как вы детям объясняете свое решение?
Моей старшей дочке 17 лет. Она, в общем, мое решение понимает и принимает. Она взрослый человек, и общаюсь я с ней как со взрослым человеком. А младшим моим детям 3 года и 1 год и 8. Поэтому им я пока никак это не объясняю. То есть мы живем, как обычно живем, они не замечают каких-то во мне изменений, потому что на то, чтобы укладывать их спать или кормить дома, или гулять с ними кратковременно на улице, у меня хватает сил.
Сотрудники, друзья?
Друзья у меня замечательные, они меня просто поддерживают, потому что я очень стараюсь всегда артикулировать и с друзьями, и с родственниками, что это, ну, не бездумная импульсивная акция, что эта акция позволяет информировать, ну, как бы какой-то круг общественности о том, как происходит голодовки. Это возможность приблизить голодовку вообще к людям, потому что когда кто-то голодает Лабытнанги, кажется, что это далеко, но на самом деле эта зима достаточно близко к нам, ко всем. И когда голодает любой человек из окружения твоего, ты воспринимаешь эту голодовку ближе и ярче, наверное, мне так кажется. Очень многие из моих друзей просят меня прекратить голодовку. Многие беспокоятся. Некоторые апеллируют к тому, что я мать, и я не могу себе этого позволить, но меня немного обижают такие высказывания, потому что очень тяжело соотносить функцию одного человека к какой-то его одной социальной роли. Я бы не хотела, чтобы, если у меня есть дети, меня воспринимали только как эту мать детей, а не как человека, который может иметь гражданскую позицию или возможность акции протеста какой-то. Родители мои меня поддерживают, я стараюсь делиться с ними максимально медицинскими какими-то факторами, показывать, что вот мои анализы не настолько плохи на данный момент, и что, наверное, сегодня я не умру. Ну, и, в общем, я не то чтобы я очень хочу умирать. Я очень надеюсь, что все это закончится раньше, и Олега отпустят, или ребят отпустят, или что-то в этой ситуации сдвинется или изменится. И мы вот всей семьей сейчас честно этого ждем и об этом часто говорим.
Вот, собственно, я хотела я уточнить. Вы решили для себя, что будет точкой, когда вы прекратите голодовку? Что должно произойти?
Мне бы не хотелось здесь лукавить, ну, как бы говорить, что там я буду голодать до смерти. Я не знаю, когда я окажусь в критической ситуации, захочу ли я, допустим, продолжить голодовку и умереть, или я захочу выйти. Скорее, все-таки, наверное, захочу ее прекратить. Мне кажется, что вообще сама любая голодовка, и голодовка Олега, и голодовка Балуха, и голодовка Шумкова, все эти голодовки, они не о смерти. То есть никто из этих людей не хотел голодать, чтобы вот я сейчас умру, а вы потом все пожалеете. Все эти голодовки, они, собственно, о любви и о жизни. О любви к своим близким, о желании быть с ними, и о жизни, о желании жить именно, а не, ну вот, собственно, потеряться вот в этих вот всех безумных сроках и в этом заполярье. Поэтому я уверена, что все объявления голодовки — это, собственно, манифест жизни, это определенная такая вот витальная штука. Вот, поэтому я, в общем, тоже очень хочу жить, но я надеюсь, что я какое-то время еще смогу информировать о своей голодовке, рассказывать, как это происходит. Мне это кажется важным. Лучшим финалом бы для нее было о том, чтобы как-то все прекратилось. Ну, то есть Олег вышел на свободу, что-то произошел, какой-то обмен политзаключенными, над которым так или иначе украинская сторона бьется, насколько я вижу, что хоть какие-то подвижки с этой стороны идут. Вот. Но я допускаю случай, что мне станет настолько плохо, что я все-таки просто ее прекращу, чтобы выжить.
Вот вы говорите, что ваша голодовка проходит под медицинским контролем. Что говорят врачи, когда эта критическая точка может наступить? Есть ли какие-то вот такие, не знаю, сроки? Угу.
Ну, я стараюсь, честно говоря, не говорить врачам, с которыми я наблюдаю, о том, что я голодаю, потому что мне интересно их объективное мнение, вот что сейчас происходит с моим организмом по сравнению с организмом человека, который ест, ну, чтобы вот эти изменения были видны. У меня есть друзья-врачи, которые достаточно квалифицированные, которые дистанционно наблюдают мои анализы, с которыми мы общаемся в Фейсбуке, ну, это мои друзья. Из того, что может критично наступить, и то, что наступает у каждого голодающего долго, в первую очередь, это гипогликемическая кома. Когда организм вырабатывает глюкозу из жиров, остатки этих жиров называются кетоны, они попадают в кровь. Они попадают в кровь и меняют отчасти состав крови. И это тяжелая штука, это как будто бы вот, в кровь запускают яд или токсин. И вот организм с ним постоянно справляется. И вот тот уровень, когда глюкоза падает до показания ниже, чем 2,2 микромоль на литр, я могу сейчас ошибиться в единицах измерения, но, по-моему, это так. А количество кетонов в моче превышает примерно 9 микромоль на литр. Это те показатели, которые могут привести к гипогликемической коме. То есть человек от недостатка глюкозы, от токсичного воздействия на кровь впадает в кому. Вот это произошло с очень многими голодающими ирландцами, о которых часто говорят в связи с голоданием Олега. Тогда многие из них попали в такую гипогликемическую кому, и уже их родственники приняли решение ставить им внутривенную глюкозу и выводить их из голодовки.
Какой это может быть день голодовки?
В моем случае, судя по моим анализам, у меня еще есть дней 5.
И 5 дней может случиться.
Через 5 дней может
случиться
гипогликемическая кома. Может и не случиться. Потому что у меня показатели глюкозы нестабильны. На данный момент они 2,37, 2,5. Это вот вчерашние анализы. А если будет 2,2, то состояние будет ухудшаться.
Вы готовы к тому, что это может случиться через 5 дней?
Да.
И что будет, если это случится? Консультировали ли вас врачи, что в этот... То есть это госпитализация, да?
Да, да.
И как выходить из этого состояния?
Это, опять же, стабилизация физического состояния с помощью глюкозы, которую, ну, допустим, часто колят всем голодающим. Это снятие интоксикации организма, это обычные растворы, которые ставят всем практически, там, не знаю, при любых операциях, это риасорбилакт, который помогает немного очистить кровь. Это стабилизация... Ну, то есть, допустим, какие-то препараты для активности мозгового действия, для сохранности мозговых клеток. Из такой комы, в общем, люди выходят. Ну, я надеюсь, что я в нее не впаду. Я не знаю, это очень самонадеянно и глупо звучит на самом деле, но как у любого человека, которому тяжело представить свою смерть или что-то такое критичное, мне вот очень тяжело представить, что со мной это случится. Мне кажется, что мне хватит чуть на подольше.
Если вот что показывает история других людей, которые впадали в эту кому, как долго потом люди выходят из этого процесса? Насколько это сложный процесс?
По-разному. Некоторые выходят практически сразу в течение 2-3 суток, а некоторым требовалось там до месяца. Ну, практически все, кого сразу после впадения в кому стали лечить и госпитализировать, все выбрались.
Знаете ли вы о необратимых процессах, которые есть после голодовки?
Необратимые процессы, это может быть, ну, это касается изменения белковой массы, мышечной массы. Когда организму не хватает белка, он может потреблять собственные, ну, как бы мышечные волокна для восполнения этого дефицита белка. И в такой ситуации, если у человека есть, например, проблемы с сердечно-сосудистой системой или нарушение работы сердца, как вот у Олега Сенцова, то вот ослабление сердечной мышцы может быть фатальным, естественно. Это в первую очередь, наверное, это первая мышца, которая будет страдать от вот таких штук. И это может быть абсолютно, ну, то есть, как бы, опять же, мы знаем, что на 66-й день, 65-й день голодовки вот у многих ирландцев это было помешательство, галлюцинации, то есть необратимые нарушения в работе мозга. То есть голодающий мозг, соответственно, не справлялся уже со своими функциями, у него умирали клетки, тогда могут нарушаться и функции дыхания, ну, то есть наступить остановка дыхания, могут наступить параличи. То есть могут наступить любые странные достаточно реакции нервной системы на голодовку в зависимости от того, где более уязвлена физическая сторона человека.
Вы очень хорошо разбираетесь во всех нюансах медицинских. Вы перед тем, как объявлять голодовку и начинать этот процесс, консультировались у врачей?
Я не консультировалась у врачей, но я изучала этот вопрос достаточно долго, как вот человек с научным, наверное, складом ума и с любовью к некоторому анализу. Я действительно изучала этот вопрос и читала свидетельства очевидцев, смотрела, ну, как бы читала предполагаемый медицинский ход разного типа голодания, на воде, сухого голодания, голодания частичного, которое там допускает какое-то потребление еды в небольших количествах. Ну, то есть я, в общем, да, я немного подготовилась.
Ну а почему вы выбрали именно полную голодовку?
Полная голодовка — это, ну, в моем ощущении, честная штука. Ну, то есть, как бы тут уж это не до игр. То есть, когда ты заходишь с каким-то протестом, и ты заявляешь какие-то свои требования, например, как я обращалась там к нашему президенту или к Людмиле Денисовой, к омбудсмену, я задавала конкретные вопросы, например, о том, что есть ли у нас на данном этапе уполномоченный по делам политзаключенных, есть ли человек, который может давать ежедневные отчеты и сводки, которые будут заниматься только этой проблемой, что проблема важная, и я не чувствую, что наше государство, ну, до конца использует все свои возможности для ее решения или привлечения к ней внимания. Ну, это мое такое ощущение. И мне кажется, чтобы задавать такие вопросы, нужно находиться в очень четкой позиции. И вот я для себя эту позицию определила, потому что я вот сейчас голодаю, и это и мое дело на данный момент тоже. То есть чем быстрее разрешится ситуация, чем быстрее будут хоть какие-то движения со стороны нашего правительства, европейского правительства, собственно, любых людей, которые могут повлиять на ситуацию, тем больше у меня будет шансов быстро выйти из голодовки, избежать комы и быть молодцом. И так как я лично заинтересованная стою в этой позиции, я хотела бы вот там задавать такие вопросы. Если бы моя голодовка была частичной, я понимала, что она может продлиться там 100 дней, 200 дней. Наш информационный пространство, оно настолько плотное, что оно даже голодовку Олега Сенцова легко пропускает, хотя это голодовка великого отчаяния и большого жеста. А то, что голодает кто-то там, как-то там подъедая сухари или съедая один грейпфрут в день, ну, это, как бы, эта ситуация, с моей точки зрения, она бы не вызвала никакого резонанса, и она была бы, ну, с точки зрения информативности, нулевая. То есть мы...
Вы говорите, обращались к президенту, да, к уполномоченному по правам человека. А кому еще и были ли ответы?
И ответов не было никаких. Еще обращалась к Красному Кресту и его руководителю в Украине с просьбой посодействовать допуску медицинских сотрудников к нашим политзаключенным. Единственное, что я могу отметить, что я, по-моему, это был 10-й день голодовки, когда я написала о том, что я бы очень хотела, чтобы Украина признала официальное положение семей политзаключенных, потому что их это очень много, это часто большие, тяжелые истории, как мама, например, Балуха, которая осталась абсолютно одна. И как раз вот в этом обращении, где я тегала президента, я просила их, во-первых, создать какой-то указ или создать какую-то программу помощи семьям политзаключенных. Но, как мы видим, через 10 дней она была создана. Но я предполагаю, что это не мое влияние на это, просто, ну, как бы этот вопрос висел в воздухе, его надо было чаще поднимать и о нем чаще говорить. Я очень рада, что это произошло. Ответов официальных или неофициальных я никаких не получала.
Я также знаю, что у вас были проблемы с DDoS-атаками на страницу, или, да, неправильно я выразилась, не DDoS-атака, это атака ботов, да, была. Расскажите, что это было. Ну вот я напоминаю, да, что Елена ведет дневник на своей Facebook-странице, у нее много подписчиков, много комментариев, люди следят, в принципе, за ее историей, и она описывает очень подробно все, что с ней происходит, и что это было.
В какой-то момент очень много относительно популярных людей в Фейсбуке, я не буду называть фамилии, имена, которые, ну, просто не хочу создавать им какую-то информационную поддержку, написали ряд постов, где обличали мое голодание. Ну, то есть это все, там была очень простая риторика о том, что я безумна, о том, что у меня есть дети, и я вот затеяла эту голодовку. Так как эти люди были противниками существующего там политического строя, противниками Майдана, им некомфортно была моя деятельность и журналистам в Крыму, и поддержки там фоторепортерам во время Майдана. То есть они обращались к разным таким вот рычагам. И после вот этих вот постов, у них достаточно много подписчиков, ко мне пришло, ну, более 1000, наверное, троллей и ботов. Это, в общем, были люди с пустыми аккаунтами, с несколькими десятков друзей в основном, которые в максимально неприятном тоне пытались меня уязвить или оскорбить. Это было там, ну, огромное количество комментариев. В частности, они комментировали две вещи: о том, насколько я безумна и как я отвратительно, как мать, нужно призвать соцслужбы, чтобы они отобрали у меня детей. Ну, это, видимо, была ощутимая болевой точкой в их понимании. И второй момент был о том, что Олег не голодает, Олег голодает на глюкозе, Олег там ест, Олег поправился. Ну, то есть то, что я вот тут вот сейчас умру, а он там, оказывается, нас всех давно предал. Ну, что-то такое. Это были, ну, глуповатые, не очень внятно написанные тексты, ну, как бы достаточно агрессивные. Я получила несколько писем о том, как меня стоит убить. Потому что если такие, как я, умрут, то воздух у нас станет чище. То есть это были такие подробные, не очень приятные письма про возможное поведение тех людей, которые собираются меня убить. Ну, то есть я просто всех банила, у меня совершенно нет сейчас сил и ресурсов внутреннего на наступление в любую, наверное, дискуссию такого толка на таком уровне. То есть мне просто пришлось забанить больше 1000 человек. Параллельно каким-то образом, я пока не знаю, так это мистическая история, на самом деле был похищен номер моей карты, с помощью которой, которая у меня была зарегистрирована в Facebook, кредитная карта. На нее оформлено какое-то количество Facebook рекламы на непонятные аккаунты, и за день у меня с этой карты была попытка списать больше $1000. Но там у меня не было никаких денег, и, естественно, ничего не было списано. С банком и с Фейсбуком этот вопрос решили, но похищение личных данных было. И вот после этого мне, наверное, несколько дней было просто не по себе от такого плотного вмешательства.
Вот эти люди, о которых вы говорите и которых не хотите называть, это украинцы или иностранцы?
Это украинцы, которые имеют пророссийскую позицию, ну, пытаются поддерживать... Ну, либо... Как бы это люди, которые держатся на таком негативном хайпе. То есть они находят любые ситуации, где можно вот как-то так жесткочево хайпануть, поднять комментов, и этим занимаются. Ну, это...
То есть я так понимаю, что целью было вас дискредитировать?
Вероятно, да.
И что вы сделали после этого? Поудаляли этих ботов, так?
Всех
заблокировали?
Всех забанилось.
После этого атак не было на вас?
После этого ко мне продолжают приходить люди с комментариями, но меньшим количеством. То есть в день я баню примерно до 50 человек сейчас, но это уже не очень сложно.
То есть также угрозы физической расправы.
Да.
Вы обращались в полицию с этим?
Угрозы физической расправы происходят от пустых аккаунтов, которые, ну, некоторые из них потом даже были удалены. Я не очень понимаю, с чем мне обращаться в полицию в данной ситуации. Ну, то есть, насколько это дело может быть, ну, важным. Ну, вероятно, можно было написать заявление, но у меня сейчас, правда, ограниченные силы и возможности. Я стараюсь очень хорошо распланировать свой день, и вот как бы в полицию не собралась.
То есть вы сейчас стараетесь работать из дома, да, чтобы меньше тратить сил?
В большинстве случаев я работаю из дома. Мы снимаем дом в лесу за Броварами, то есть это достаточно далеко, и добираться в Киев у меня занимает, ну, то есть дорога занимает более 1.5 часа с маршрутками, с пересадками и прочими. Поэтому, да, я использую все возможности работать из дома.
Вот такая потрясающая история. На самом деле Елена Самойленко, девушка, которая объявила голодовку и голодает уже 39-й день в поддержку украинских политзаключенных, которые содержатся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. Елена, спасибо вам за силы, которые нашли, чтобы приехать и принять участие в нашем эфире.